Глава пятая. Домик в лощине. Когда Мур проснулся на следующее утро, хорошее настроение еще не покинуло его. Он вместе с Джо Скоттом переночевал на фабрике, соорудив для себя ложе из всех подходящих предметов, какие оказались под рукой в различных уголках конторы. Хозяин, всегда ранняя пташка, на этот раз поднялся раньше обычного. Одеваясь, он даже принялся напевать французскую песенку и разбудил Джо. «Да вы, я вижу, не унываете, хозяин?» «Ничуть, мон гарсон», что означает «дружище». «Вставай-ка и ты поживее, и пока мы с тобой будем обходить фабрику, до начала работы я успею посвятить тебя в свои планы. У нас все-таки будут машины, Джозеф. Слыхал ли ты что-нибудь о Брюссе?» «И о пауке?» «Слыхал, как же. Я читал историю Шотландии и знаю ее, небось, не хуже вашего. Вы хотите сказать, не уступим?» «Вот именно». «Любопытно, а много в ваших краях таких вот упорных, как вы?» — осведомился Джо, складывая и убирая в угол свою временную постель. «В моих краях? А где же это мои края?» «Как же? Франция разве нет?» «Ну уж нет. Правда, Франция завладела Антверпеном, где я родился, но это еще не делает меня французом». «Значит, Голландия?» «Тоже нет. Я не голландец. Ты путаешь Антверпен с Амстердамом». «Так Фландрия?» «Что ты выдумываешь, Джо? Какой я фламандец? Разве у меня лицо фламандца? Нескладный нос картошкой, низкий, словно срезанный лоб, водянистые глаза на выкате. Или я коротконогий толстяк, как все эти фламандцы? Впрочем, ты и представления не имеешь, как они выглядят, нидерландцы». «Нет, Джо, я уроженец Антверпена, так же, как и моя мать. Но родом она была из Франции. Вот почему я и говорю по-французски. Зато отец ваш был йоркширцем. Значит, и вы немного йоркширец. Да, но и видно, что вы нам сродни. Вам только бы наживать денежки да идти в гору». «Джо, ты просто наглец. Правда, такой тон для меня не новость. И в Бельгии рабочие держатся очень развязно с хозяевами. То есть я хочу сказать «бруталемент», что, пожалуй, вернее всего перевести как «грубо». «Что ж, у нас вот принято говорить, что думаешь, без обиняков. Молодые священники и большие господа из Лондона иной раз поражаются на нашу неотесанность, а мы и рады подразнить их. Смешно смотреть, как они негодуют, закрывают глаза и разводят руками, словно им выворачивают душу. Да так и сыплют словами. Ужас, вот дикари. Да чего же грубы?» «Вы и есть дикари, Джо. Что ты думаешь, вы здесь образованные?» «Не то чтобы очень, но кое-что знаем. Мне сдается, рабочий люд на севере посмышленнее, да и посметливее этих пахарей и южан. Ремесло отточило нам мозги, а механикам вроде меня и подавно приходится шевелить мозгами. Сами знаете, что значит следить за машинами. Вот я уже и навострился. Если мне что непонятно, я стараюсь дойти своим умом. И бывает, соображу, что к чему. Да и почитать я охотник. Интересуюсь, что наши правители думают делать с нами для нас. А есть у нас и посмышленнее меня. Среди тех же замасленных парней и красильщиков, измазанных краской, найдется немало толковых, что и в законах разбираются не хуже вас и старого Йорка, и уж, конечно, лучше этого слюнтяя, Кристофера Сайкса из Уинбри, или того же долговязного хвастливого болтуна ирландского Питера, помощника Хэлстона. «Знаю, Джош, ты считаешь себя умником». «Да, меня не проведешь. Разберу, что к чему. Да подходящего случая не упущу. Я половчее тех, кто считает меня за низшего. Что толковать? В Йоркшире у нас много таких, как я, а есть и получше меня». «Ну, разумеется, ты великий человек. Ты просто самородок. Но вместе с тем ты наглец и самодовольный болван. Если ты понахватался кое-каких начатков практической математики, да, глядя в красильный чан, усвоил в химии кое-какие азы, тебе еще не стоит считать себя каким-то непризнанным ученым. Ни к чему так спешить с выводом, что если в торговом деле не всегда все идет гладко, и ваш брат рабочий остается иной раз без работы и куска хлеба, то значит, все вы мученики, весь образ правления в нашей стране никуда не годен. И незачем вбивать себе в голову, что добродетель ютится только в хижинах и никогда не заглядывает в каменные дома. Должен признаться, меня раздражает эта ерунда. Уверяю тебя, род людской везде одинаков, будь то под соломенной кровлей или черепичной крышей. В каждом живом существе перемешаны и пороки, и добродетели. А уж чего больше, это определяется отнюдь не званием или положением. Мне приходилось встречать негодяев среди богатых и бедных, и среди людей среднего достатка, которые умеют довольствоваться малым. Но вот уже и 6 часов, хватит болтать, Джо, пора звонить в колокол. Была середина февраля. 6 часов заря едва занималась, по ее бледными лучами плотный мрак ночи редел, переходя в полупрозрачную молочную мглу. В это утро заря была особенно бледная. Восток не залил, розовое сияние не согрело его. День медленно поднимал веки, мутным и скучным взглядом окидывал холмы. И вам уже не верилось, что может выглянуть солнце, что его не загасил ночной ливень. Дыхание утра было таким же холодным, как его лик. Сырой ветер разгонял ночные тучи, и когда они разошлись, глазам открылся тускло-серебристый круг, опоясавший горизонт и засланный пеленой тумана небосвод. Дождь перестал, но земля была еще совсем мокрая. Лужи и ручейки набухли от воды. Окна фабрики засветились, колокол зазвонил. И вот уже начали сбегаться детишки. Будем надеяться, что в спешке они не успели очень прозябнуть в это неприветливое утро. Но, быть может, оно показалось им не особенно суровым. Они ходили на фабрику и в ливень, и в метели, и в трескучие морозы. Мур стоял у ворот, считал их и пропускал во двор. Тем, кто опаздывал, он делал замечания. А Джо Скотт со своей стороны добавлял 2-3 словечка покрепче, когда они входили в цех. Однако ни хозяина, ни старшего мастера нельзя было упрекнуть в излишней суровости. Ни тот, ни другой не были грубыми или жестокими людьми. Хотя такое впечатление и могло создаться, ибо один опоздавший рабочий был оштрафован. Мур тут же у ворот взял с него пенни и предупредил, что в следующий раз взыщет вдвое. В подобных случаях правила, разумеется, необходимы, и понятно, что чересчур строгие и жестокие хозяева вводят у себя чересчур строгие и жестокие правила, иногда даже и бесчеловечные, как это бывало в описываемое время. Но хоть я и показываю характеры, далекие от совершенства, каждое лицо, выведенное в этом романе, будет страдать кое-какими недостатками, ибо перо мое отказывается рисовать идеальные образы. Однако я не ставлю своей задачей показывать совсем уж скверных, порочных людей. Истязателей детей, мучителей и тиранов я припоручаю ведению тюремщиков. Романист же вправе не 15 страниц своей книги описанием их позорных деяний. Итак, я не стану терзать моего читателя, поражая его воображение рассказами о бичеваниях и побоях, но рада буду сообщить ему, что ни Мур, ни его старший мастер ни разу не ударили ребенка из числа работавших на фабрике. Правда, Джо однажды высек собственного сына за ложь и упорство во лжи. Однако, будучи, как и его хозяин, человеком уравновешенным, спокойным и благоразумным, предпочитал избегать телесных наказаний. Мур бродил по фабрике, заходя то в красильню, то на фабричный двор, то на товарный склад до тех пор, пока не рассвело. Но вот, наконец, зашло и солнце. Бледное, бесцветное, словно ледяной шар. Оно показалось из-за темного гребня холма, слегка посеребрило тускло-свинцовый край плывшего над холмом облака и словно нехотя заглянуло во все концы той лощины или узкой долины, за которой мы с вами наблюдаем. Пробило 8 часов, огни на фабрике погасли, прозвучал сигнал к завтраку. Дети, освободясь на полчаса от своего тяжкого труда, принялись за еду. В корзиночках у них был хлеб, а в маленьких жестянках кофе. Будем надеяться, что этот скудный завтрак утолит их голод, и очень жаль, если это не так. Теперь, наконец, Мур покинул фабричный двор и направился к своему жилищу. Оно было расположено недалеко от фабрики, но живая изгородь и насыпь по обе стороны дорожки придавали ему вид уединенного тихого уголка. Это был небольшой, чисто выбеленный домик с зеленым крыльцом. Возле него, так же, как и под окнами, вытянулись тонкие коричневые стебли вьющихся растений, еще совсем голые, но обещавшие одеться к лету пышно листвой и цветами. Перед домом расстилалась лужайка, были разбиты цветочные грядки. На их темных волосах кое-где, в укромных уголках и земли уже пробивались первые ростки подснежника и изумрудно-зеленого крокуса. Весна в этом году была поздняя, зима была суровой и затяжной. Последний снег сошел только перед ливнем прошлой ночью, и отдельные его клочья еще тускло белели кое-где на склонах холмов и на их вершинах. На лужайке, на пригорках и под живой изгородью трава была не сочно-зеленой, но блекло-желтой. Позади домика возвышались три стройных дерева, не особенно раскидистых, но так как у них не было соперников, то и они радовали взгляд и хоть немного украшали садик. Таким было жилье Мура. Это уютное гнездышко, созданное для тихих радостей, для созерцательной жизни, показалось быть тесным человеку энергичному и честолюбивому. Скромное приятное жилье это, очевидно, не слишком привлекало к себе владельца. Не входя в дом, Мур взял из-под навеса лопату и принялся работать в саду. С четверть часа он копал землю, когда вдруг отворилось окно, и женский голос окликнул его. «Ты что же, решил сегодня не завтракать?» Мур ответил тоже по-французски, и дальнейшая беседа между ними продолжалась на том же языке. Однако я предпочитаю перевести тебе, читатель, их разговор. «А завтрак готов, Гортензия?» «Конечно, уже с полчаса, как он тебя ждет». «И я тоже жду. Я голоден, как волк». Бросив лопату, Мур поднялся на крыльцо и узким коридором прошел в маленькую столовую, где был уже приготовлен завтрак. Кофе, хлеб с маслом и отнюдь не английское блюдо, пареные груши. За столом хозяйничала дама, только что беседовавшая с ним. Я хочу описать ее, прежде чем продолжать повествование. Эта особа высокого роста, в меру полная, выглядела чуть постарше Мура. Ей было лет 35. У нее были очень темные волосы, накрученные на попереодке, румяные щеки, короткий нос и черные глазки-бусинки. Нижняя часть лица казалась тяжеловатой в сравнении с верхней, так как у нее был низкий лоб, изрезанный морщинами. Выражение лица не то чтобы злое, однако несколько недовольное. В ее внешности было нечто забавное и вместе с тем раздражающее. Особенно нелепым был ее костюм, полотняная кофта в полоску и короткая шерстяная юбка, открывавшая до щиколоток не слишком изящные ноги. «Читатель, тебе, конечно, показалось, что я вывела перед тобой неряху. Вовсе нет. Гортензия Мур, она приходилась Муру с сестрой, была хозяйственной и аккуратной женщиной. Юбка, кофта и папильотки составляли ее домашний утренний наряд, в котором она привыкла до полудня заниматься хозяйством на родине. Она не считала обязательным для себя одеваться на английский лад только потому, что вынуждена была жить в Англии. Сохраняя верность старинным бельгийским модам, она ставила себе эту заслугу. Мадемуазель была самого высокого мнения о своей особе, и нельзя утверждать, чтобы такое мнение было совершенно незаслуженным. Кое-какими хорошими и даже ценными качествами она обладала. Однако она несколько преувеличивала ценность этих качеств, не придавая никакого значения сопровождавшим их недостаткам. Вам не удалось бы убедить ее в том, что она женщина ограниченная, не свободная от предрассудков, мелочно обидчивая, слишком носится со своей собственной персоной, со своим достоинством, а ведь это было именно так. Но когда никто не оспаривал ее притязания на изысканность и не оскорблял ее предрассудков, она становилась доброй и дружелюбной. К обоим своим братьям, кроме Роберта, у нее был еще один брат. Она была очень привязана. Последний представитель угасающего рода, оба они были для нее почти священны. Луи, однако, она знала гораздо меньше, чем старшего брата. Еще совсем мальчиком он был отправлен в Англию и окончил там английскую школу. Ни по образованию, ни по природным склонностям он не годился в предприниматели. И когда рухнули его надежды на наследство, и ему пришлось подумать о заработке, он избрал суровый и скромный путь учителя. Сперва он был репетитором в школе, а сейчас, по слухам, служил гувернером в частном доме. А Луи мадемуазель отзывалась как о человеке, не лишенном способностей, но чересчур робком и тихом. Ее похвала Роберту звучала по-иному, без всяких оговорок. Она гордилась им и считала его величайшим человеком в Европе. В ее глазах все его слова и поступки были достойны похвалы, и весь мир должен был разделять ее мнение. Ничто не может быть чудовищнее и постыднее, чем мешать Роберту в его делах. Разве не мешать ей самой? И вот едва лишь ее любимый Роберт сел за стол, как она, положив ему на тарелку пареных груш и большой кусок сладкого пирога, принялась ахать и изливать свое негодование по поводу ночного происшествия. Подумать только. Позорный поступок. Сразу видно, что рабочие в этой стране глупы и злобны. Не лучше их и английские слуги, и в особенности служанки. Что может быть, например, невыносимее нашей Сары? «Она производит впечатление опрятной и старательной девушки», — заметил Мур. «Не знаю уж, какое она производит впечатление. Да я и не говорю, что она ленива или грязна. Но как она дерзка! Вчера, например, спорила со мной целых четверть часа насчет приготовления говядины. Говорит, что я ее вывариваю, и она становится как тряпка, что ни один англичанин не стал бы есть такого блюда, как наша вареная говядина, что мой бульон — просто теплая мутная вода, а что касается кислой капусты, так ее и в рот не возьмешь. Бочонок, который стоит у нас в погребе, отлично приготовленный моими собственными руками, она называет свиным пойлом, помоями. Я измучилась с этой девчонкой, прогнать ее не решаюсь, вдруг попадется еще худшее. Так-то вот и ты, мой бедный дорогой брат, бьешься со своими рабочими. Боюсь, что ты не очень хорошо чувствуешь себя в Англии, Гортензия. Мой долг, дорогой брат, чувствовать себя хорошо там, где находишься ты. Если бы не это, многое заставило бы меня пожалеть о нашем родном городе. По-моему, люди здесь дурно воспитаны. Они позволяют себе насмехаться над моими привычками. Если работница с твоей фабрики, зайдя иной раз к нам на кухню, застает меня за стряпней, ты же знаешь, я не могу доверить Саре ни одного блюда. Она позволяет себе усмехаться при виде моей кофты и юбки. А если я принимаю приглашение и еду в гости, как это было раза два-три, я замечаю, что на меня не обращают внимания, мне не оказывают должного уважения. Представительница таких достойных семей, как Жерара и Муры, вправе требовать к себе уважения, и, не видя его, чувствовать себя задетой. В Антверпене ко мне относились почтительно. Здесь же, стоит мне открыть рот в обществе, как все начинают переглядываться, словно я скверно говорю по-английски. А ведь я-то знаю, что мое произношение безупречно. Не забывай, Гортензия, что в Антверпене мы слыли богачами. В Англии нас считают бедняками. «Разумеется. Но до чего же люди корыстолюбивы? Помнишь, мой друг, прошлое воскресенье лил дождь, и я, отправляясь в церковь, надела свои опрятные черные саба. В них, конечно, неудобно выйти на улицу большого города, но нет ничего предосудительного в том, чтобы шлепать в них по грязи здесь». И вот когда я спокойно и с достоинством по своему обыкновению вошла в церковь, четыре дамы и четыре джентльмена фыркнули и уткнулись на сами молитвенники. «Ну что ж, не надевай больше сабу. Я и раньше говорил тебе, что здесь это не принято». Но, брат, это не простые сабо, какие носят крестьяне. Это черные башмаки, вполне приличные. Весьма почтенные жители городов Монс и Лос, расположенных неподалеку от такой элегантной столицы, как Брюссель, в зимнюю пору чаще всего надевают именно такие башмаки. Пусть бы кто отважился походить по грязи фламандских дорог в парижских ботинках. Воображаю, как он будет выглядеть. Что нам теперь Монс и Лос и фламандские дороги? С волками жить, поволчьи выть? И мне кажется, тебе не следует носить здесь кофту и юбку. Я что-то не видел, чтобы английские дамы так одевались. Спроси хотя бы Каролину Хелстон. Каролину? Мне спрашивать Каролину? Советоваться с ней насчет моих платьев? Это она должна во всем со мной советоваться. Она еще совсем девочка. Ей 18 или, во всяком случае, 17 лет. В этом возрасте девушки уже знают, как надо одеваться. Нет уж, прошу тебя, брат, не балуй Каролину. Не нужно, чтобы она о себе возомнила. Сейчас она скромна и непритязательна. Пусть такой и останется. Это и мое желание. А сегодня ты ее ждешь? Да, как всегда, к 10 часам, на урок французского языка. Она-то, надеюсь, не смеется над тобой? Нет, она уважает меня больше, чем кто бы то ни было. Правда, у нее была возможность ближе познакомиться со мной. Она убедилась, что я умна, образована, справедлива, обладаю хорошими манерами и всеми достоинствами настоящей дамы из порядочной семьи. И ты ее любишь? Люблю? Этого я не могу сказать. Я не из тех, кто способен на пылкие чувства, но зато на мою дружбу всегда можно положиться. Она мне родственница, и я отношусь к ней с участием. Как сирота, она вызывает мое сострадание. Да и поведение ее на уроках до сих пор было таково, что могло только увеличить мою зародившуюся симпатию к ней. Она хорошо себя ведет на уроках? Очень хорошо. Ты знаешь, я умею пресекать фамильярность, внушать к себе уважение и почтение, но я проницательна и вижу, что Каролина отнюдь не безупречна. Характер ее оставляет желать лучшего. Налей мне еще кофе. И пока я буду пить, позабавь меня рассказом о ее недостатках. Дорогой брат, как я рада, что ты завтракаешь с аппетитом после столь утомительной ночи. Что и говорить, у Каролины есть недостатки, но при моей чуть ли не материнской заботе и твердом руководстве она, надо надеяться, исправится. Есть в ней какая-то скрытность, и это мне не нравится. Девушке подобает быть кроткой и покорной, и потом я замечаю в ней излишнюю восторженность, и это тоже меня раздражает. Но чаще всего она тиха, даже задумчива и печальна. Надеюсь, что со временем мне удастся выработать в ней более ровный, степенный характер и искоренить эту непонятную задумчивость. Все непонятное я не одобряю. Должен сказать, я ничего не понял. Что ты подразумеваешь под излишней восторженностью? Лучше всего, пожалуй, объясню примером. Иногда, как тебе известно, для улучшения произношения заставляю ее декламировать французские стихи. На таких уроках я познакомила ее с Корнелем и Расином, и она изучила их вдумчиво, с похвальным благонравием, которое я постоянно стараюсь ей привить. Но иногда она вдруг делается вялой, на лице у нее появляется скучающее выражение. А я не терплю равнодушия в тех, кому посчастливилось учиться у меня. Кроме того, неприлично выказывать скуку, изучая классические произведения. На днях я вручила ей томик стихов малоизвестных поэтов и предложила сесть у окна и выучить что-нибудь наизусть. Когда же я вскоре взглянула на нее, она нетерпеливо листала книгу, пробегала глазами строчки, и губы ее презрительно кривились. Я сделала ей выговор. «Кузина», — ответила она, — «все это смертельно скучно». Я заметила, что так говорить неприлично. Господи, неужели во всей французской литературе нет и двух строчек настоящей поэзии? — воскликнула она. Я осведомилась, что она хочет этим сказать. Она попросила прощения с должной скромностью, притихла и продолжала читать, улыбаясь иногда своим мыслям. Спустя полчаса она подошла ко мне, вернула книгу и, сложив руки, как я всегда ее учила, принялась декламировать небольшое стихотворение из Шенье. «Молодая узница, если бы ты только слышал, с каким пылом она читала и какие невразумительные суждения высказывала потом, тебе стало бы понятно, что я подразумеваю, говоря об излишней восторженности. Можно было подумать, что Шенье способен волновать гораздо глубже, чем Корнель или Расин. Ты человек проницательный, и, конечно, согласишься, что такое нелепое предпочтение говорит о неуравновешенности. К счастью, у нее есть хорошая наставница. Я научу ее понимать литературу, привью правильные взгляды и хороший вкус. Я научу ее владеть своими чувствами и руководить ими. Научи, Гортензия, непременно научи. Ну вот, как будто и она сама. Ты прав. Однако она пришла на полчаса раньше, чем всегда. Что это ты так рано, дитя мое? Я еще не успела позавтракать. Слова эти были обращены к девушке, появившейся в комнате. Зимняя накидка, падавшая изящными складками, скрывала ее стройную фигурку. Мне не терпелось узнать, как вы оба себя чувствуете. Вы, должно быть, расстроены тем, что случилось ночью? Дядя сейчас за завтраком рассказал мне обо всем. Не правда ли? Какая неслыханная наглость. Так ты нам сочувствуешь. И дядя твой тоже нам сочувствует. Дядя возмущен, но ведь он ездил с вами, Роберт, на пустошь Стилбра. Ну как же? Мы с ним отправились туда в самом воинственном настроении, но пленники, которых мы собрались выручать, встретились нам по дороге. Никто не пострадал? Нет, только у Джона в руках были ссадины от веревок, которыми его скрутили. А вас там не было? Вы не присутствовали при нападении? Увы, человеку редко выпадает удача находиться там, где следовало бы. «А куда вы едете сейчас?» «Мортгартроид седлает вашу лошадь во дворе». «В Уинбери. Сегодня базарный день. Мистер Йорк тоже отправился туда. Он проехал мимо меня в своей двуколке. Вот бы вам и вернуться вместе». «Почему?» «Вдвоем всегда лучше, чем одному. Кроме того, никто не питает вражды к мистеру Йорку. Уж во всяком случае не бедняки. Следовательно, я буду как бы под охраной, я, которого все ненавидят. Скорее не понимают. Это, пожалуй, будет вернее. Вы поздно вернетесь? Он поздно приедет, Гортензия. По всей вероятности. У него всегда много деловых встреч в Уинбери. Ну, а ты, девочка, принесла свою тетрадь?
Да.
Когда же вы вернетесь, Роберт? Обычно я возвращаюсь часам к 7. А вам хочется, чтобы я вернулся пораньше? Постарайтесь быть дома засветло, часам к 6. В 7 уже темнеет. А чего я должен опасаться, Каролина? Что угрожает мне в темноте? Я и сама толком не знаю, но все мы сейчас тревожимся за друзей. Дядя часто говорит, что сейчас время неспокойное, что фабрикантов здесь не любят. И я один из самых нелюбимых, не так ли? Вы не хотите говорить открыто, а в глубине души опасаетесь, что я разделю участь Пирсона. Но ведь он погиб у себя в доме. Пуля влетела в окно в ту минуту, когда он поднимался по лестнице в спальню. «Энн Пирсон показывала мне пулю, застрявшую в двери», — печально сказала Каролина, складывая на столике у стены свою накидку и муфту. «Не забывайте, что вдоль всей дороги до Уинбери тянется живая изгородь, а возле Филдхеда вам придется ехать через рощу. Возвращайтесь к 6 часам или еще раньше». «Он вернется раньше», — заявила Гортензия. «Ну-с, девочка, теперь повторяй свои уроки, а я тем временем замочу горох для супа». И она вышла из комнаты. «Так вы считаете, что я нажил себе много врагов?» — заметил Мур. «И уверена, что друзей у меня нет». «Это неверно. У вас есть друзья, Роберт. Ваша сестра, ваш брат Луи, еще незнакомый мне мистер Йорк, мой дядя, да и многие другие. Вам, наверное, трудно было бы назвать этих многих других», — с улыбкой возразил Мур. «Покажите-ка мне лучше свою тетрадь». «Ого, да вы старательные в чистописании. Вероятно, сестра моя требовательна и строга. Она старается сделать из вас примерную фламандскую школьницу». «Что-то ждет вас в жизни, Каролина. Пригодится ли вам французский язык, рисование, да и все, чему вы еще обучитесь?» «Вы правильно сказали, чему я обучусь. Что скрывать? Пока Гортензия со мной не занималась, мои знания были весьма скудными. А что ждет меня, не знаю. Наверное, буду хозяйничать в доме дяди до тех пор, пока...» Она замялась и умолкла. «Пока что? Пока он не умрет?» «Ах, что вы! Нехорошо так говорить. У меня этого и мыслях не было, ведь ему всего 55 лет. Нет, до тех пор, пока у меня не появятся другие обязанности. Весьма неопределенное будущее. И оно вас удовлетворяет?» «Прежде удовлетворяло. Дети, как известно, ни над чем не задумываются, а живут только в своем особом фантастическом мирке. Но теперь мне этого уже недостаточно». «Почему?» «У меня нет денег, я ничего не зарабатываю». «Ах, вот оно что, Лина, и вам тоже хочется зарабатывать деньги?» «Да, мне хотелось бы работать. Будь я мальчиком, все было бы проще, я могла бы с легкостью научиться настоящему делу и проложить себе дорогу в жизни». «Любопытно, что же это за дорога?» «Я могла бы научиться вашему ремеслу, ведь вы все-таки мой родственник, и не отказались бы обучить меня кое-чему. Я бы вела конторские книги и переписку во время ваших отлучек. Я знаю, вы стремитесь разбогатеть и выплатить долги вашего отца. Вот я и помогла бы вам нажить состояние». «Помогли бы мне? Вам следовало бы думать о самой себе». «Я так и делаю. Но неужели люди должны думать только о себе?» «О ком же еще думать? О ком я смею думать? Бедные не должны быть щедры на чувства, им следует их ограничивать». «Нет, Роберт». «Да, Каролина. В бедности поневоле становишься эгоистичным, мелочным, вечно недовольным. Бывает, правда, что сердце бедняка, согретое лучами любви, готово пустить свежие побеги, подобно вешней зелени в саду. Оно чувствует, что для него настала пора одеться молодой листвой. Может быть, расцвести, но бедняк не смеет поддаваться обольщению. Он обязан воззвать благоразумию, которое своим холодным, как северный ветер, дыханием заморозит это цветение». «Что же, в хижинах счастье невозможно?» «Видите ли, я имею в виду непривычную бедность рабочего, но стесненное положение человека в долгах. Образ промышленника, живущего в неослабной борьбе и напряжении, изнемогающего от забот, всегда стоит перед моим взором. Забудьте о своих тревогах, надейтесь на удачу, вас слишком неотвязно терзают одни и те же мысли. Не сердитесь на мою смелость, но мне кажется, что ваше представление о счастье не совсем правильно, так же, как не совсем правильно, не совсем справедливо». Она замялась. Я слушаю вас внимательно. Ваше обращение... Смелее, надо же сказать правду. Не отношение, а именно обращение со здешними рабочими. Вам давно хочется поговорить со мной об этом, Каролина? Давно. Я, может быть, несколько суров с ними, но это от того, что сам я человек молчаливый, замкнутый, мрачный, а вовсе не от гордости. Да и мне ли гордиться в моем положении? Но ваши рабочие — это живые люди, а не бездушные предметы, как ваши станки и стригальные машины. Со своими вы ведь совсем другой. Для своих я не чужеземец, как и меня считают йоркширские мужланы. Я мог бы, конечно, разыгрывать из себя доброжелателя, но притворство не мое, сильная сторона. Я считаю их неразумными и тупыми. Они чинят всевозможные препятствия на моем пути к успеху. Я обращаюсь с ними по справедливости, как они того заслуживают. Тогда трудно рассчитывать, что вы завоюете их расположение. Я к этому не стремлюсь. Увы. Юная наставница тяжело вздохнула и покачала головой. Видно было, что ей очень хочется в чем-то убедить своего кузена, но она бессильна это сделать. Склонив голову над грамматикой, она принялась искать урок, заданный ей на сегодня. «Боюсь, что я не особенно добрый, привязчивый человек, Каролина. Мне достаточно привязанности немногих. Роберт, не будете ли вы так любезны очинить мне 2-3 перышка?» «Пожалуйста». И вдобавок разлиную вам тетрадку, а то у вас строчки всегда ложатся косо. Вот так. Теперь давайте перья. Вам очинить их тонко? Как вы всегда, чините для меня и гортензии, не широкими концами, как для себя. Будь я учителем, как Луи, я остался бы дома и посвятил бы все утро вам и вашим занятиям. А мне придется провести весь день на складе шерсти Сайкса. Но вы заработаете много денег. Скорее потеряю их. Когда он кончил чинить перья, к калитке подвели оседланную и взнузданную лошадь. Вот и Фред уже меня ждет. Пора идти. Посмотрю только, как в нашем садике хозяйничает весна. Он вышел в сад. Там у фабричной стены на солнце расцветала ласкающий взгляд полоса свежей зелени и цветов. Подснежники, крокусы, даже примулы. Мур нарвал букетик, вернулся в гостиную, достал из рабочей шкатулки сестры шелковинку, перевязал его и положил на письменный стол перед Каролиной. «Всего хорошего!» «Спасибо, Роберт! Какая прелесть!» На цветах словно сверкают еще отблески солнца и лазурного неба. Всего хорошего. Мур направился к выходу. Внезапно он остановился в дверях, как бы собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказал. Потом вышел за калитку и уже сел было на лошадь, и вдруг соскочил с седла, бросил поводья Мортгартройду и вернулся в комнату. «Я забыл взять перчатки», — заметил он, подойдя к столику у двери. «Кстати, вас ждут сегодня вечером какие-нибудь неотложные дела, Каролина?» — добавил он, как бы между прочим. «У меня их не бывает. Я обещала, правда, связать детские носочки для благотворительной корзинки по просьбе миссис Рэмсден, но это может подождать». «Ох уж эта корзинка!» Название, правда, ей дано подходящее. Нельзя и представить себе ничего более благотворительного, чем ее вещица и цены. По вашей лукавой улыбке я вижу, что вы и сами это понимаете. Итак, забудьте о вашей корзинке и оставайтесь на весь день у нас. Это немного развлечет вас, а дядюшка, надеюсь, не заплачет в одиночестве. Каролина улыбнулась. Разумеется, нет. «Что ему сделается, старому вояке?» — пробормотал Мур. «Словом, оставайтесь у нас. Пообедайте с Гортензией, ей это будет приятно, а я вернусь сегодня пораньше, и вечером мы почитаем вслух. Луна восходит в 9:30, и в 9 я провожу вас домой. Согласны?» Она кивнула головой, и глаза ее вспыхнули радостью. Мур помедлил еще немного. Он наклонился над письменным столом и заглянул в грамматику Каролины, повертел в руках перо, затем букет. У ворот лошадь от нетерпения била копытом. Моргартроид покашливал и крякал у калитки, недоумевая, что могло задержать его хозяина. «Всего хорошего», — повторил Мур и, наконец, ушел. Минут 10 спустя вошла Гортензия и очень удивилась, увидев, что Каролина даже не раскрыла учебника.